Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 11 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Минфин в период с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту. И всего планируется в январе потратить 257 миллиардов рублей на эти цели. С 1 по 8 января граждане Российской Федерации взяли очень много микрозаймов. На четверть больше по сравнению с первой неделей минувшего декабря. И Польша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета президента Качинского.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Есть срочное сообщение. Глава МИД ФРГ не видит оснований для возврата снятых с Ирана санкций в рамках сделки по атому. Это срочное сообщение. Высказывание главы МИД ФРГ приводит в эти минуты агентство ТАСС. Смотрим, что в эти минуты сообщает нам агентство РИА Новости. Это высказывание заместителя главы Минфина Моисеева. Законопроект о цифровых финансовых активах, в том числе криптовалютах, планируют внести в Государственную Думу правительство уже в феврале 2018 года. Теперь про Минфин. Минфин в период с 15 января по 6 февраля собирается покупать валюту на внутреннем рынке. Объявлен размер. Это 15 миллиардов 100 миллионов рублей в день собираются тратить на эти цели. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе в размере 257 миллиардов 100 миллионов рублей. И совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 257 миллиардов рублей. Андрей Мовчан, финансист и руководитель экономической программы Московского центра Карнеги. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Для чего правительство покупает валюту на внутреннем рынке?
Ну, вообще покупка или продажа валюты и не правительством, а центральным банком,
ну,
давайте будем точными, связана с попыткой уменьшить волатильность курса рубля, как и в любой другой стране. Центральные банки покупают и продают валюту, чтобы уменьшать волатильность собственных валют.
Но, с другой стороны, главный-то вопрос в другом. Последние дни довольно часто упоминают, что Минфин потратил последний триллион рублей резервного фонда, а потом мы слышим, и взамен собираются и дальше тратить деньги на то, чтобы покупать валюту. Это связанные истории?
Нет, это не связанная история не только на логическом уровне, но и на денежном уровне. Дело в том, что Центральный банк покупает или продает валюту, используя свои возможности по эмиссии рублей или по стерилизации рублевой массы, к деньгам Минфина это не имеет вообще никакого отношения. Фактически, то, что делает Центральный банк, связано с валютным курсом, а не с доходами, расходами бюджета, не с затратами денег правительством и не с зарабатыванием правительством. Так что эти две вещи не надо не то что связывать и ассоциировать, а даже обсуждать в одном ряду.
Хорошо, тогда мы возвращаемся к курсу, к покупкам, которые осуществляет Центробанк. А как определяется вот эта сумма на ближайшее время? 15 миллиардов рублей в день.
Ну, я думаю, что Центральный банк определяет ее по какой-то своей достаточно сложной и, вообще говоря, формальной методике. К реальному состоянию экономики эта методика имеет отношение косвенное. Используются какие-то коэффициенты и показатели. Суть здесь не в конкретных цифрах. Суть в том, что Центральный банк просто всех, кто понимает, о чем речь, предупреждает, что он не даст при выросшей цене на нефть рублю сильно колебаться или сильно укрепляться, будет стараться демпфировать его укрепление за счет того, что будет покупать доллары, повышая на них таким образом на рынке спрос. У нас спрос на доллары на рынке и так небольшой, потому что у нас экономика в рецессии, и импорта закупается мало, домохозяйства мало потребляют, их доходы падают, поэтому доллар не в чести и так на внутреннем рынке, да, а еще при росте стоимости нефти больше долларов приходит в страну, и рубль мог бы сильно переукрепиться, став валютой очень неудобной для наших экспортеров. Да, если бы он был слишком дорогим, то расходы бы их резко повышались, а доходы на внешнем рынке падали бы. Поэтому Центральный банк будет, по крайней мере, короткий период времени вот сейчас заботиться о том, чтобы этого не произошло.
Раз уж мы говорим о том, что это техническая история, что это все как-то рассчитывается по каким-то формулам, получается, что и курс доллара в Российской Федерации рассчитывается по каким-то формулам и к реальной экономике имеет небольшое отношение.
Ну почему? Он имеет к реальной экономике непосредственное отношение. Россия нефтяная страна, кроме нефти и газа у нас ничего особенно другого в экономике нет, поэтому курс доллара к рублю зависит, в общем, только от цены на нефть и немного от действий Центрального банка. Да, формула очень простая. примерно 1% изменения цены на нефть, это 0,5% колебания курса рубля к доллару. Ну, плюс какие-то мелкие флуктуации, которые там сегодня приходят в одну сторону, завтра в другую. Но долгосрочный тренд именно такой. Центральный банк своими действиями не изменяет фундаментально стоимость рубля к доллару, а всего лишь корректирует выбросы в обе стороны, делая волатильность меньше.
Но тот курс доллара, который установлен Центробанком, скажем, на завтрашний день, это курс доллара, который объясняется чем прежде всего?
Ну, во-первых, Центральный банк не устанавливает курс доллара, а фиксирует его. Он устанавливает на следующий день курс, который сегодня образовался на свободных торгах. И за это ему большое спасибо, что мы не превратились в Венесуэлу, что у нас все-таки монетарная политика рыночная, а не социалистическая. Определяется же этот курс в основном ценами на нефть на международном рынке, плюс какими-то временными факторами, которые могут его немножко отклонить от его фундаментального значения. Временные факторы могут быть разные. Например, уплата налогов большими компаниями, когда требуется больше рублей, или там рост или падение импорта в страну, или изменение инфляции. Но все эти факторы всего лишь заставляют рубль колебаться вокруг той линии, которую он вычерчивает за счет изменения стоимости цен на нефть.
Иначе говоря, возвращаясь к истории, ближайшей нашей истории, если нефть стоила в два раза больше, то и рубль стоил в два раза больше.
Ну, там соотношение не совсем такое, там соотношение изменений, а не абсолютных значений, но вот если вы посмотрите, то действительно сейчас нефть стоит примерно в два раза ниже, чем она стоила до 2014 года, и рубль стоит примерно в два раза ниже, чем до 2014 года. Действительно, соотношение это примерно так и выполняется. Дальше, если, например, сейчас нефть в два раза подешевеет, то рубль подешевеет не в два раза, а чуть меньше, но где-то на 70%.
Спасибо, Андрей Мовчан, финансист и руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, был с нами на прямой связи. Минфин в период с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту. Сегодня объявлен размер. В день на эти цели будут тратить 15 миллиардов 100 миллионов рублей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С 1 по 8 января в 2018 году количество выданных в России микрозаймов взлетело, как пишут сегодня в прессе, более чем на четверть по сравнению с первой неделей минувшего декабря. На 15% выше это и по сравнению с январем 2017 года. Как пишет сегодня российская газета, празднование Нового года и долгие выходные заставили граждан спешно одалживать деньги на неотложные нужды. А до этого им приходилось занимать деньги даже на организацию праздничного новогоднего стола. Российская газета ссылается на опрос представителей крупных микрофинансовых организаций, согласно которому выходит, что граждане в длинные новогодние каникулы в среднем брали вот такие микрозаймы по 15 тысяч рублей. О ситуации на рынке микрозаймов Андрей Паранич, заместитель директора саморегулируемой организации микрофинансирования и развития. Он с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, они говорят, взлетело на четверть. Это серьезное изменение вообще?
Увеличение на четверть по сравнению с предыдущим месяцем.
Да.
Да, действительно, это заметный вполне рост. Но если посмотреть в прошлые года, то мы каждый год видим достаточно существенный рост объема выдачи микрозаймов под Новый год. Ну, это не только специфика микрофинансового рынка. Ровно то же самое происходит и с кредитами в банках. То есть люди под конец года какие-то реализуют свои планы, рассчитывая и на премиальные выплаты. И, в принципе, некоторые люди, например, ну как у нас принято начинать новую жизнь там, с понедельника или с 1 января, там могут, например, купить там, абонемент в фитнес-клуб на весь следующий год, оплатив это в первых числах Нового года.
Вообще, микрофинансы, как кажется, на первый взгляд, это деньги, которые берут, когда уж совсем негде взять деньги, потому что они довольно дорогие. Или не так?
Не совсем так. То есть, да, это действительно дорогие ресурсы, если мы говорим про краткосрочные займы, которые выдаются на срок там, 2 недели, там, максимум месяц. Там ставки высокие. По микрозаймам, которые выдаются, например, на покупку товаров в магазине, процентная ставка может вообще не начисляться. То есть это будет, вот, как часто делают в магазинах, там, оплатив рассрочку и так далее, где процентная ставка заложена в цену товара и покрывается магазином. Поэтому говорить о том, что микрозаймы это всегда дорого, ну, это будет неправильно, это искажение реальности. А то, что касается, почему берут, хотя дорого, например, если мы говорим про краткосрочные займы, ну, в Новый год, вот первую неделю января, я подозреваю, что взять заемные средства можно было или у родственников, или в микрофинансовых организациях, потому что банки в выходные дни не работают, а вот микрофинансовые организации готовы предоставить ресурсы даже в выходные дни.
Вообще, возвращаясь к тому, что такое микрозайм, это определяется тем, кто выдает деньги, или тем, сколько денег берешь?
Мы с вами говорим именно о том, кто выдает деньги. Это микрофинансовые организации, и я хотел бы, чтобы мы тоже отличали микрофинансовые организации от непонятных кредиторов, нелегальных кредиторов, которые ведут свою деятельность вне правового поля.
А как это сделать? Вот как различить?
Различить просто. Микрофинансовые организации находятся под надзором Банка России. Они все учтены в государственном реестре микрофинансовых организаций. Реестр опубликован на сайте Центрального банка, и там есть удобный достаточно поиск, справочник финансовых организаций. В этом справочнике можно найти и банк, и микрофинансовую организацию, пенсионный фонд, брокерскую компанию. То есть без разницы, кого вы ищете, любую финансовую организацию вы там найдете, и это имеет смысл делать для того, чтобы точно исключить там вероятность подписания договора с каким-нибудь мошенником.
Но подождите, если и то, и другое я могу определить на сайте Центробанка, то чем микрофинансовая организация отличается от обычного банка?
Микрофинансовая организация и банк – это разные организации, это разные лицензии, разный спектр услуг. И, в частности, микрофинансовые организации счета открывать не могут, карточки выпускать не могут. То есть у них намного уже спектр операций. Все, что они могут делать, это выдавать микрозаймы.
Но с точки зрения выдачи микрозаймов, и те, и другие, получается, выдают деньги. Вы говорите, нет, давайте разделять.
Совершенно верно. И те, и другие. Я хотел предложить вам разделить не банки и микрофинансовые организации, а легальных кредиторов и нелегальных кредиторов. Вот легальных кредиторов мы можем найти на сайте Банка России. Нелегальные кредиторы, соответственно, все остальные, те, которые не числятся в каких-либо реестрах Центрального банка.
Я понял. Теперь еще один вопрос.
Нелегального кредитора – это реально опасно.
Это другая история, да, это уже история уголовного законодательства скорее. Так вот, возвращаясь к микрофинансовому рынку, когда вы смотрите на то, что происходит на этом микрофинансовом рынке, в каких объемах, как часто, сколько денег, в конце концов, берут граждане, как вы охарактеризуете экономическую ситуацию?
Как, я бы сказал, скорее, как обычно.
Единственное, то есть здесь что, ничего не происходит? Кризис жесточает, наоборот?
Я бы даже сказал, что в 2014 году, когда ситуация экономическая резко ухудшилась, люди начали экономить, и объем кредитов и микрозаймов уменьшился. А сейчас, когда уже появляются некие намеки на то, что экономическая ситуация выправляется, страна из рецессии выходит, люди смотрят в будущее с оптимизмом, в том числе легче принимают на себя обязательства по кредитам и по займам. Поэтому вот то увеличение объема и микрозаймов, и кредитов, оно вполне логично и закономерно. Ну, невозможно экономить всю свою жизнь. Да? То есть вот какое-то время люди пояса затянули, но все равно обувь изнашивается, одежда изнашивается, бытовая техника изнашивается, все равно ее нужно в какой-то момент будет заменить.
Когда сейчас приводят эту цифру, в среднем граждане одалживали в микрофинансовых организациях во время вот этих длинных новогодних каникул, это же ваш вопрос, насколько я понимаю, по 15 тысяч рублей, это стандартный размер для подобного рода микрозайма?
Это стандартный размер, точнее, немножко больше стандартного размера краткосрочного займа, так называемого займа до зарплаты. Но есть и другие виды микрозаймов, где размер займа существенно больше. То есть это может быть займы на 25 тысяч, на 50 тысяч рублей и на 100 тысяч рублей. Но вот в том сегменте, на который чаще всего обращают внимание журналисты, в сегменте краткосрочных займов там, до двух недель, до месяца, обычная средняя сумма займа – это в районе 8 тысяч рублей. Поэтому 15 – это несколько больше среднего.
Тогда возвращаясь уже к тому, что такое микрозайм, что называется до зарплаты, это 8-15 тысяч рублей, которые люди берут под какой процент на сегодня?
Средний процент по рынку – 600% годовых. Но это максимальный срок займа – 1 месяц максимум. То есть если срок займа будет больше, там будет и другая ставка, другие условия и погашение займа, и выдача займа. То есть это именно короткие деньги. И если посчитать, сколько человек заплатит именно в рублях за пользование займом, ну, это не будет такой уж колоссальной цифрой. Все-таки 600 годовых – это если пользоваться год.
Понятно, спасибо. Андрей Паранич, заместитель директора саморегулируемой организации микрофинансирования и развития, был с нами на прямой связи. О микрофинансах предлагаю поговорить в прямом эфире. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Мы должны разделить то, что называется уголовным, и то, что нормальный, законный микрозайм. Об этом говорил Андрей Паранич, и вас я призываю к тому же. Вы можете организовать для себя информацию о том, где правильная микрофинансовая организация, и там можете получить деньги. Вот нам нужны люди, которые в таких правильных микрофинансовых организациях получали вот такие займы до зарплаты. А расскажите об этой истории. 7373948, телефон прямого эфира, смс... Впрочем, нет, у нас же есть специальная отбивка на этот счет.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для смс плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Мне бы хотелось вот просто предложение сказать, что которое помогло. Уничтожить микрофинансовые организации нельзя, но я предлагаю просто ограничить срок вот этих геометрически растущих процентов.
Подождите, допустим, вот, секунду, а почему надо вообще все это ограничить? Вы полагаете, что граждане сами себя ограничить не могут?
Ну, конечно, нет. Государство, вы заинтересованы в разорении граждан.
Подождите, а при чем тут государство? Нет. Вы хотите сказать только, что вот ваше предложение, государство заинтересовано в том, чтобы граждан сделать бедными, но при этом должно ограничить микрофинансовые организации, чтобы граждане были богатыми. Двусмысленности нет?
Ну, есть, но вы сами ее проговорили.
Хорошо, я понял.
Это организовать.
Понятно, это... хорошо. Успокоил, 50% в месяц. Виктор быстро посчитал. 413 тоже посчитал, 600%. Это если 15 тысяч рублей, то за месяц надо потратить будет 7,5 тысяч рублей. Но ведь никто этого не скрывает от человека, который берет деньги. Любой товар, который нужен вам сейчас, стоит дороже. Понимаете, когда будет зарплата, эти деньги вам придут. Но тогда не надо будет тратить 7500 рублей. Это стандартная история. Если вы хотите купить что-то или получить какой-то товар прямо сейчас, а не завтра или когда-то в плановом порядке, то этот товар может обходиться вам серьезно дороже. Разве нет? 7373948, телефон прямого эфира. Микрофинансы плюс коллекторы, отжимай что хочешь, пишет 542-й, как бы забывая о том, что вообще-то в микрофинансовой организации человека никто не загоняет, что называется, палкой. 7373948. Если вы сталкивались с микрофинансовой организацией, а столкнувшихся с ними довольно много, люди, количество микрозаймов, выданных в России в первую неделю января 2018 года больше, чем в декабре на 25% и больше, чем в январе прошлого года на 15%. Если бы все было плохо так же, как это описывают многие, ну вот тот же МИХ 542, если бы было все так плохо, то количество людей, которые приходят за этими деньгами, не росло. Ну, согласитесь, об этом неоднократно уже говорили. Вы сходили, вы получили или вы собираетесь это сделать? Вы можете объяснить, почему вы собираетесь это сделать? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Алло, добрый день. Да. По поводу микрофинансовых организаций, я сам являюсь сотрудником данной организации.
Но вы-то не берете деньги?
Нет, не беру и не планирую.
Хорошо, а вы тогда можете описать людей, которые приходят и берут?
Есть, да, два типа людей, которые приходят и берут, может быть, даже три. Вот. Первые те, которые... У нас еще есть соседний продукт «Автоломбард», вот, в принципе, тоже похожий. Вот, есть те люди, которые заведомо не собираются отдавать деньги, то есть они берут и скрываются. Uh-huh. Вот. Есть люди, у которых просто, ну, можно сказать, нет выбора, как они так думают. Они приходят вот на похороны, там, ну, я, к примеру, говорю, еще на что-то.
Понятно.
Они думают, что для них вот выход — это взять деньги. Быстро, там, без правок, без поручителей, без работы, там, звонить никуда не будут, ничего не надо. Но на выходе получается как? Проценты космические больше, чем в банке. Вот. И все так завуалировано мы им рассказываем, что человек соглашается, а когда дело доходит до момента платежа, вот, соответственно, возникают проблемы. И
скажите, вот секунду, я понял вас. С вашей точки зрения, вот государство что-то может в этом смысле поменять? Там, допустим, выпустить какой-то закон, что вы обязаны все честно рассказать?
Понимаете, в чем дело? У нас законы, в принципе, выпущены нормально, но каждый может трактовать закон по-своему. Мы с своей стороны предоставляем клиенту информацию, вот, но на какие-то вещи мы просто не акцентируем внимание. А клиенты в большинстве случаев не подкованы, не юридически, не читают договора.
Так а что же им мешает?
Все прописано. Ну, вы понимаете, когда вам нужны деньги, и у вас там свои проблемы, и не все люди, допустим, финансово грамотные. Вот. В принципе, любой грамотный человек может увидеть все подводные камни, там все прописано, и можно посчитать, сколько денег в итоге ты отдашь. Вот. Но большинство людей покупаются на эти...
Ну вот, чтобы они не покупались, мы что-то можем сделать? Они же все равно будут покупаться, что бы мы ни написали в законах.
Повышать грамотность населения в финансовом плане.
Понятно. Населению надо повышать грамотность в финансовом плане. Осталось разобраться, как это делать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Польша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета президента страны Качинского. Комиссия польского Минобороны пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М все-таки было разрушено взрывом изнутри. Еще там заявили, что источников взрыва было несколько. А уже почти 8 лет прошло с того момента, как самолет тогдашнего президента Польши Леха Качинского разбился под Смоленском, и все находившиеся на борту того самолета 96 человек погибли. Качинский, напомню, летел на траурное мероприятие в Катынь, где были захоронены где и сейчас захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД и в Советском Союзе еще в 1940 году. Но вот, получается, не долетел. Теперь продолжаются споры по поводу того, что произошло на самолете. Александр Асафов, политолог и специалист по Польше, к нам присоединяется. Александр Николаевич, здравствуйте.
Приветствую, Юрий.
Скажите, пожалуйста, а вот поляки, они настаивают явно на том, что у них свой взгляд на то, что произошло с самолетом Качинского. Они теперь говорят, что левое крыло было разрушено. С другой стороны, они говорят, а дайте нам останки самолета. Мы, получается, им не даем останки самолета, а они продолжают говорить, что они их как-то изучили. Непонятно.
Вы знаете, во-первых, прежде чем погружаться в эту историю с самолетом и с польской версией, необходимо отметить, что эта версия не поляков, а лишь нескольких руководителей в Польше, да, представителей правящей партии, которые свою собственную версию проталкивают как такую общегосударственную.
Но это же комиссия польского Минобороны, поэтому можно считать это польской версией теперь?
Да, совершенно верно. Это комиссия под руководством бывшего, уже бывшего министра обороны Мачаревича, который является правой рукой лидера правящей партии «Право и справедливость», Ярослава Качинского, который является братом погибшего Леха Александра Качинского, президента. И это вопрос для них. Он настолько, что называется, личный и одиозный, поэтому, конечно, они это фиксируют в качестве такой общегосударственной версии. Внутри польского общества люди совершенно по-другому думают на этот вопрос. По этому вопросу они считают, что это безумие просто выделять только внимание этой самой катастрофе, что все точки были поставлены еще при предыдущей власти, когда у власти находилась платформа обывательская, то есть гражданская платформа. И, собственно, это вопрос именно личный вопрос Качинского и его, соответственно, ближайшего помощника.
Хорошо, если им выдать остатки самолета, это что-то поменяет?
Нет, это ничего не поменяет, поскольку я напомню, что в этой версии есть вполне себе конспирологические подробности об искусственном тумане, о панцирных березах, то есть о бронированных березах, которые ФСБ установило, о том, что ФСБ, а точнее российские спецслужбы, там написано, вмешивались в процесс эксгумации и специально перепутали тела жертв. Поэтому пришлось провести не одну, не две, там больше десятка эксгумаций. А эксгумация для вот польского общества, да, которое католическое общество, это, в общем, неприятная очень тема. Однако то, что Качинский и Мачаревич ее с завидной регулярностью выносят в общепольскую повестку, вызывает, ну, мягко говоря, негатив у польского общества. Однако, поскольку для них это вопрос личного влечения, да, личные, так сказать, пристрастия, они вот, соответственно, периодически это дело продвигают и будут продвигать. Поэтому я думаю, что с российской стороны не нужно никак реагировать. Есть общее международное расследование, есть его результаты. Вот, они признаны.
Поэтому и они вот признаны. Спасибо. Да, Александр Асафов, политолог, специалист по Польше, был с нами на прямой связи. Действительно, и Следственный комитет России уже вот эту версию со взрывом на борту как причины крушения самолета называл бездоказательной. Кстати, тут многие заговорили о доказательности истории про расстрел НКВД в Катыни. Напомню просто, что расследование Главной прокуратуры России было в 2004 году, и оно, цитата, подтвердило вынесение тройкой НКВД смертных приговоров 14 542 польским военнопленным по обвинению в совершении государственных преступлений, достоверно установила смерть 1803 человек, и личность даже 22 из них установили. Новости далее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Четверг, 11 января, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшее время. Всероссийский центр изучения общественного мнения продолжает замерять электоральные предпочтения граждан. Теперь зафиксирован резкий рост рейтинга Павла Грудинина. Александр Лукашенко поручил снять разногласия с российской стороной в пограничной сфере. И это нужно сделать в течение 2018 года. И трамваи нового поколения «Витязь-М» запускают не только на маршруты в центре, но также на востоке и юго-востоке Москвы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Всероссийский центр изучения общественного мнения продолжает проведение еженедельных измерений электоральных предпочтений граждан Российской Федерации. Зафиксирован резкий рост рейтинга Павла Грудинина. Нынешний уровень, это цитата с сайта ВЦИОМа, 7,6%. Впрочем, руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров еще до Нового года говорил, если Грудинин использует возможности президентской кампании для того, чтобы, это цитата тоже, донести информацию о себе любимым до 110 миллионов российских избирателей, то, я думаю, ему можно рассчитывать на довольно высокий рейтинг. Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований, он с нами на прямой связи. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта цифра 7,6%, это только начало большого пути или это почти максимум?
Я думаю, что это где-то половинка от максимума. Ничего странного в росте рейтинга Грудинина нет. Ему это не столько рейтинг самого Грудинина даже, да? Это отчасти перетекание имиджевых голосов от Зюганова, отчасти это рейтинг нового свежего лица, потому что, по большому счету, на политическом пространстве, даже на стадии выдвижения кандидатов в президенты, ярких новых лиц не появилось, потому что все-таки Ксения Собчак, она занимала очень узкую и занимает очень узкую электоральную нишу, а Грудинин по своему позиционированию может аккумулировать достаточно большой электоральный блок.
Скажите, но раз уж мы заговорили о ярких лицах, как бы то ни было, Ксению Собчак относили до этого к ярким лицам, но нынешние измерения дают ей очень маленький процент, если в декабре ВЦИОМ писал против Собчак 0,3, в январе 10 числа у нее стоит 0,7. Почему так мало?
Потому что ее очень четко сразу же загнали в электоральную резервацию. Своими первыми же заявлениями она очень четко очертила круг своей электоральной базы. И выйти за рамки этого круга ей сейчас будет очень тяжело.
Жириновский, о котором говорили как о кандидате номер два, в нынешнем рейтинге уже серьезно проигрывает Грудинину. Так и останется с вашей точки зрения?
Скорее всего, да. Если бы выдвигался Зюганов, то у Жириновского были бы все шансы на второе место. В версии с Грудининым, когда у него все-таки поле позиционирования, он берет и электорат коммунистов, он и берет часть протестного электората, и часть либерально-консервативного такого электората, связанного с развитием рынка и бизнеса. Соответственно, скорее всего, Грудинин имеет хорошие шансы на второе место, но многое будет зависеть от избирательной кампании. По большому счету, почему я сказал, что вот сейчас обращать внимание на его рейтинг не стоит? Потому что, по-хорошему, Грудинин еще избирательную кампанию вообще не вел. Он просто появился в нескольких федеральных эфирах до Нового года. Все. Поэтому рост этого рейтинга – это не заслуга его команды. Это фактор появления новой фигуры на позиции коммунистов. Да, достаточно удачной фигуры, выбранный Грудинин – удачная фигура. Но если бы, например, на его месте был Клычков Андрей, нынешний в Рио губернатор Орловской области, то я думаю, что он бы получил приблизительно такие же результаты, как и Грудинин сейчас.
Скажите, если вот вы сказали, просто все зависит от того, что будет дальше во время предвыборной кампании, а вот если ничего не будет делать Грудинин, а просто присутствовать, что называется, на телевизионном экране?
Он вполне спокойно аккумулирует вокруг себя там, до 15% электората. Вряд ли он выйдет дальше, потому многое будет зависеть от того, какое количество кандидатов допустят. Если кандидатов будет около 6-7, то, наверное, его электоральная планка будет около 15-17%. Это зависит от фрагментации. Если же допустят все-таки 3-5 кандидатов, то в результате он может добрать и до 20% голосов.
Скажите, сегодня появились первые сообщения со ссылкой на источники о возможности телевизионных дебатов между главными кандидатами в президенты, причем с участием Владимира Путина, насколько я понимаю, говорят именно о дебатах Путина и Грудинина. Насколько это правда возможно?
Тем самым Грудинина будут позиционировать как главного оппонента Владимира Путина. На самом деле, если это произойдет, то, скорее всего, это будет вызвано исключительно, если смогут Путина убедить, что ради увеличения явки и повышения интереса к выборам необходимо пойти на, скажем так, серьезные имиджевые потери, потому что все-таки дебатировать Путину с новичком политического пространства просто не о чем, абсолютно. И они находятся в абсолютно разных весовых категориях. И как бы смысла в этих дебатах для Путина электорального нет никакого. Но если его сможет убедить команда, что это вот единственная возможность подтянуть явку, то подобный вариант возможен.
Скажите, но если это так, если мы вспоминаем цифры, которые вы только что называли для Грудинина, как возможные цифры в результате выборов в марте, если теперь появляются сообщения о возможности дебатов Путина и Грудинина, то что это за политическая фигура Грудинина вырисовывается после марта 2018 года?
Абсолютно никак она не вырисовывается, потому что это будет абсолютно дутый рейтинг. И за Грудининым не стоят какие-то серьезные элитные группы, которые бы его поддерживали. Я думаю, что, судя по тем реакциям, которые уже мы видели от Геннадия Андреевича Зюганова, он не жаждет передать власть в КПРФ именно Грудинину, и сам коммунистический истеблишмент, я думаю, будет против этой фигуры, как некого варяга для себя. Поэтому я думаю, что все-таки, скорее всего, Грудинина ждет история Михаила Прохорова, который ярко взлетел на президентской кампании, а после этого все-таки политическое поле покинул.
Спасибо, Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований, был с нами на прямой связи. Опубликованы очередные результаты еженедельных измерений электоральных предпочтений, которые проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно январским данным, по сравнению с декабрем, резко вырос рейтинг Павла Грудинина. Если брать за начало отчета рейтинг Геннадия Зюганова в декабре, Грудинина тогда вообще не рассматривали в качестве кандидата в президенты. Так вот, по сравнению с зюгановскими 3%, нынешние 7,6% Грудинина, это и называют резким взлетом.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр Лукашенко, президент Белоруссии, поручил снять разногласия с российской стороной в пограничной сфере. Он говорит, что нужно все сделать в течение 2018 года. И вот цитата, я цитирую по агентству Белта. «Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад». А Лукашенко сказал, что Кабмину, МИДу, другим заинтересованным ведомствам теперь нужно решать этот вопрос, не спихивая на главу государства. Президент Белоруссии подчеркнул, что рациональные действия Минска по либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность Москвы. И еще, с февраля 2016 года, это напоминает Лукашенко, история не сегодняшняя, ей уже практически 2 года, с февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде самой странной границы в Европе. Российская сторона без официального уведомления начала полноценный паспортный контроль в отношении лиц, следующих на автомобильном транспорте, затем на авиа- и железнодорожном. Кирилл Коктыш к нам присоединяется, он политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Это что, получается, что у Лукашенко ничего не получилось, и поэтому он говорит, теперь вот вы делаете?
А в смысле?
Ну, смотрите, думаю, что... Лукашенко говорит, не надо, надо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства. Вопрос не решен уже довольно долго. Получается, что он не смог.
Ну, вопрос не решен достаточно долго, имеется в виду, с гармонизацией российских и белорусских виз и с переходом на единую визу. Этот вопрос планировался решить в декабре месяце прошлого года. И пока он завис, он перешел на этот год, но, в общем-то, есть все надежды, все шансы, что он достаточно оперативно решен.
Но подождите, все-таки вот про оперативное решение. Да. Про оперативное решение, все-таки это же важно, потому что вот эта странная граница между Россией и Белоруссией, она, прямо скажем, не с декабря.
Нет, а странная в каком смысле? Россия получает списки всех, кто попытается пересечь российскую границу. В Беларуси и России единый список персон нон-грата. Пересечь белорусскую границу без визы иностранец может только через Минский аэропорт, и улететь может тоже только через Минский аэропорт. У него нет возможности купить билеты и легальным образом как-то еще переместиться в Россию. То есть в этом плане система согласована, она абсолютно нормальная, и Россия за полгода до введения безвизового режима знала про эти планы, они были согласованы, утрясены, и все интересы были сбалансированы.
Тогда мы возвращаемся к разногласиям с российской стороной в пограничной сфере, о которых говорит Лукашенко. Вы говорите, эти проблемы тоже будут решены довольно быстро.
Но эти проблемы завязаны скорее на события на Украине. Напомню, что Россия ввела паспортный контроль после начала событий на Украине. И в этом плане через белорусскую границу, например, в районе Смоленска, могут беспрепятственно проезжать граждане Беларуси, граждане России. А со гражданами остальных государств могут возникать вопросы, потому что, опять же, российское ФСБ проверяет паспорта пассажиров, имеют ли они право пересечения российской границы. Этот паспортный контроль был введен, да, де-факто он остался. И, наверное, сбалансировать эти вопросы так, чтобы они решались все-таки на белорусской границе, а не на внутренней границе союзного государства, было бы вполне разумно.
Да, это было бы разумно, но тогда не очень понятно, что вызывает недовольство Александра Лукашенко.
Ну, дело в том, что попытки различных ведомств самостоятельно решать те или иные вопросы, мы все понимаем, что вопросы безопасности очень важны. Да, в общем-то, безвизовый режим между Белоруссией и Украиной он был и остается. Да, соответственно, в этом случае проверять, например, списки тех граждан Украины, которые включены в российский список персон нон-грата, достаточно затруднительно. Но как-то, наверное, нужно согласовать на уровне пограничных служб, а не пытаться решать вопросы самостоятельно в рамках одного ведомства. Напомню, попытки решить эти вопросы, например, авиационным путем, то есть то, что Росавиация уже достаточно давно пустила пассажиров, которые летают рейсами в Белавию, через международные коридоры, безопасность не повысила, а понизила, потому что в одном и том же месте оказываются люди, которые должны проходить таможенный досмотр, и которые не должны проходить таможенный досмотр. И вместо декларированного повышения безопасности получилось ее кардинальное понижение. Поэтому, да, на хороший ум все вопросы должны решаться согласованно, в хорошем режиме взаимодействия, и тогда не будет возникать ситуации, когда вот хотели как лучше, а получилось как всегда.
Но тогда мы возвращаемся к началу разговора. Итак, Лукашенко говорит своим подчиненным, вы с российской стороной как-то договариваетесь, но российская сторона без ведома белорусской стороны, насколько я понимаю, ввела новые порядки, и потому вряд ли они смогут договориться.
Ну, почему? Рано или поздно эти вопросы переходят на верхний уровень, и рано или поздно они разрешаются. То есть мы видим огромное желание субъектов с обеих сторон, но чаще этим делают субъекты с российской стороны, политизировать любые ведомственные либо конфликт хозяйствующих субъектов и представить его как конфликт политический. На поверку это оказывается либо конфликтов хозяйствующих субъектов, либо элементарной рассогласованностью действий министерств и элементарным желанием, либо слабой способностью координировать действия друг друга.
Тогда давайте вернемся на год назад. Значит, смотрите, иностранные граждане по указу Лукашенко из 80 государств получили право приезжать в Белоруссию без виз на 5 суток. Было такое? Было.
Потом... Абсолютно
правильно. Наше ФСБ в ответ решило установить погранзону на границе с республикой. Было такое? Было.
Нет, нет, некорректно. ФСБ установило границу за как минимум за полгода до этого, а то и за 8 месяцев. То есть, как я уже говорил, что установление ФСБ паспортного контроля на границе Беларуси связано с украинским событием, но никак не связано с белорусским безвизом. Белорусский безвиз не создал никаких новых проблем. Он был абсолютно согласован, позволяет полностью контролировать тот поток пассажиров, который перемещается через, между Белоруссией и Европой и между Белоруссией и Россией.
Вот возвращаясь к тому, что теперь Лукашенко дает соответствующее поручение своим людям, говорят, договаривайтесь, говорит, с российской стороной до конца 2018 года. Но вот чем это все должно закончиться?
Ну, как обычно, гармонизация.
Ну, как это будет?
В одном кто-то уступит другому. Ну, я не знаю, как именно это будет, но до сих пор Минск и Москва всегда находили то решение, которое устраивало обе стороны. Которое устраивало и требования безопасности, и требования для соблюдения политического лица, и балансирование интересов двух стран. То есть в этом плане, как показывает практика, еще не было случая, чтобы общий язык и общее понимание при желании взаимного уважения не были найдены.
Спасибо, Кирилл Куктыш, политолог, директор, доцент, извините, кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи. 7373948. Нам нужны люди, которые переходили российско-белорусскую границу, переезжали на автомобиле, ну или как-то иначе, может быть, на автобусе пересекали. Тоже вариант может быть. 7373948. Как это сейчас происходит? Вот желательно, чтобы это были люди, которые только что... Ну вот, скажем там, в пределах месяца, что ли, пересекали российско-белорусскую границу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Я часто езжу в Белоруссию, когда назад едешь на границу, паспорт проверяют все время наши пограничники. А когда туда пролетаешь, прям сходу не останавливаясь. А на обратном все время тормозят наши пограничники, не гаишники. И проверяют просто паспорт, чтобы он был российский паспорт, и все, и проезжают.
Но останавливают абсолютно всех, что называется,
все
поголовно.
Все
давно?
Машины, да.
Так работает давно?
Давно, уже где-то год примерно вот так я езжу.
Никаких ужесточений в этом смысле не произошло с тех пор?
Да нет, нет, просто смотрят и все, чтобы был паспорт российский.
Спасибо, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Ну, в принципе, с 2014 года это все началось, как проблемы на Украине начались. Вот с нашей стороны всегда проверяют, когда обратно в Россию въезжаешь, все время смотрят паспорт.
Вот. Ничего не изменилось вот с 2014 года?
Да, ничего не изменилось абсолютно, то есть уже достаточно много, то есть, ну, получается уже около там 4 лет.
Понятно.
Там, правда, еще гаишники белорусские останавливают российские машины, то есть проверяют там на штрафы и так далее. Вот, где-то километров, наверное, за 10, наверное, до границы у них есть стационарный такой пункт.
Угу.
Они просто автоматически выдергивают прямо из потока. Вот идет машина с российскими с номерами, там, пассажирская, они выдергивают и приглашают пройти на пункт там досмотра, мы посмотрим, какие у вас штрафы. И, соответственно,
повышение скорости. Это ГИБДД, это немножко другая история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Да, меня зовут Наталья. Я границу пересекала буквально 2 дня назад, вот в понедельник вернулась. Это был туристический автобус, поездка по Европе со школьниками. И мне есть чем сравнить, мы точно такую же экскурсию пересекали также границу в 2016 году. Так вот, в 2016 году мы проезжали на автобусе, мы даже не выходили из автобуса. В этот раз, когда мы ехали, то когда мы въезжали в Польшу, именно белорусская граница, нас заставили вытащить все вещи, пропустили их через аппаратуру, заставили выбросить все продукты, колбасные изделия. То есть было очень жестко, и мне это очень почувствовалось.
Но это из Белоруссии в Польшу, а не на российско-белорусской границе?
Да, из России, мы в Брест приехали и в Польшу ехали, это была белорусская граница.
Из России в Белоруссию?
Да.
Вы просто про Польшу сказали до этого.
А, нет, а потом в Польшу, соответственно. Нет, это именно на белорусской границе было.
Понятно, это важная деталь. 7 раз ездил в прошлом году, пишет 821-й, ни разу не остановили ни туда, ни обратно. Глеб Быков, 766-й, пишет, на прошлые новогодние праздники тоже на машине ездил, без границы. Ну, я так понимаю, что на границе никто не остановил.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Трамваи нового поколения в Москве, их становится все больше. Витязь М выходит на маршруты центра, востока и юго-востока Москвы. Сегодня пишут, ссылаясь на пресс-службу Мосгортранса, что первые два вагона появились в Октябрьском трамвайном депо, и главный инженер ГУП Мосгортранс Павел Хмелев рассказал, что новые трамваи на маршрутах этого Октябрьского депо начнут курсировать в течение месяца. В этом году в Москву прибудут еще около 100 вагонов, в следующем их общее количество достигнет 300 единиц. Первые трамваи в депо начали поступать еще в прошлом году, а сейчас идет расширение парка. И вот в рамках расширения парка, собственно, трамваи, новые, длинные, большие такие трамваи появляются еще и в центре, и на востоке, и юго-востоке Москвы. Сергей Матвеев, начальник производственно-технологической службы Мосгортранса, он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Опишите, чем хороши эти новые трамваи, и главное, можно сказать, на каких конкретно маршрутах они появятся?
Ну, хороши их, скажем так, положительные свойства прекрасные, известные жителям города Москвы. Это полностью низкопольные, на 100% низкий уровень пол. Трехсекционные трамвайные вагоны, полностью адаптированы для перевозки маломобильных групп населения. Они очень комфортные, оборудованы системой автоматического климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения. То есть все для наших пассажиров. Вагоны с повышенной плавностью хода и пониженным уровнем шума.
Подождите, вот про плавность хода. Это означает, что они теперь быстрее могут передвигаться?
Плавность хода больше относится к комфорту пассажиров. То есть данные вагоны меньше шумят при проезде неровностей дорожного какого-либо полотна, и, соответственно, это меньше ощущается в салоне. Скорость движения зависит уже от нескольких других факторов.
От рельсов, короче говоря. Хорошо, ладно, а по поводу маршрутов?
Ну, сейчас у нас таких вагонов в Москве, скажем так, 122. 120 из них находятся в Баумском трамвайном депо, оно укомплектовано целиком. И сейчас они ходят на 6 маршрутах в Баумском депо, на северо-востоке, востоке и центре города Москвы. В Октябрьское депо сейчас прибыли 2 новых вагона, которые в течение месяца появятся на маршрутах. Но какие именно это будут маршруты, это будет определяться уже чуть позже.
Ну, и еще один вопрос. Тут один из наших слушателей пишет, когда вы сказали, что это низкопольные трамваи, получается, то есть уровень трамваев понизился, ну, на уровне шутки. А вопрос, а депо Апаково, туда будут поступать Витязи? Это от Виталия вопрос.
Депо Апаково у нас в ближайших перспективах предстоит реконструкция. У нас трамвайные вагоны «Витязь» по контракту будут поставляться на протяжении 2018-2019 годов, после чего данный контракт заканчивается. Мы планируем в ближайшем будущем продолжать закупку трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов. Какие-то трамваи сказать пока нельзя, и, соответственно, понятное дело, что они будут переходить во все остальные трамвайные депо в городе Москве.
Спасибо. Сергей Матвеев, начальник производственно-технологической службы Мосгортранса, был с нами на прямой связи. Итак, Сергей Матвеев сказал, что все в Бауманском депо все новые трамваи. Я напомню, какие маршруты обслуживает Бауманское депо. Это маршруты номер 7, 9, 11, 13, 17 и 36. Вот по этим маршрутам прежде всего уже ходят «Витязи». Но вот на 36-м я сегодня видел не «Витязь» тоже. То есть старые еще остаются. Но в ближайшее время «Витязи» будут на этих маршрутах и на маршрутах, которые обслуживает Октябрьское трамвайное депо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Вы помните, что Яндекс обещал нам, что пробки вернутся только то ли 15-го, то ли 22-го числа, но не на этой неделе точно. Пока реальность подтверждает эти перспективы. Сейчас в городе двухбальные пробки, но все-таки, если вы столкнулись с каким-то из затруднений в движении по московским улицам, набирайте сейчас номер 7373948 в 495-м коде. Рассказывайте. Что касается карты пробок Яндекса, то тут мы видим серьезные проблемы на Кутузовском проспекте, в районе здания бывшего СЭВа, теперь Московской мэрии. Вот оттуда начинается и к Новому Арбату, и Новый Арбат еле-еле едет. Внутреннее третье кольцо от Ленинградки до Рижской эстакады, тут тоже очень медленное движение с серьезными замедлениями в районе поворота на Шереметьевскую и в районе Савеловского вокзала. Проблемы мы точно так же видим еще и при движении. Удивительно, кстати, да, смотрите, по Садовому кольцу практически пробок нет, но здесь есть тоже определенные проблемы перед парком культуры. Далее новости.